Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Понедельник, 24 января. В ближайший час с вами программа SBS на русском языке. Сегодня в студии с вами Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Сегодня в программе мы послушаем лингвиста Александру Айхенвальд. Она расскажет, почему важно спасать языки коренных народов. Вместе с нашим продюсером Ириной Бурмистровой узнаем, что же такое комьюнити, что оно означает в Австралии и в России. Сима Цискина из Мельбурна представит нам обновление с теннисного корта Australian Open. А в конце послушаем интервью с режиссером документального кино Виталием Манским. Его фильм «Горбачев. Рай» будет представлен на фестивале документального кино «Антенна» в Сиднее в начале февраля. До финала Australian Open осталась неделя. Сима Цискина подготовила для вас сводку последних результатов турнира, а также поговорила с российским спортивным журналистом и комментатором Николаем Саприным и узнала его впечатления о чемпионате.
Теннисное лето на волнах SBS. У микрофона Сима Цискина.
Итак, в Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису. Завершилась первая неделя матчей, и уже в жарком нашем воздухе витает предвкушение финалов. К сожалению, в женской сетке российских теннисисток не осталось. В субботу в матче третьего круга Анастасия Павлюченкова проиграла 38-й ракетке мира представительнице Румынии Саране Кырсте в двух сетах со счетом 3-6, 6-2, 2-6. Чешка Барбара Крейчикова победила белоруску Викторию Азаренко и вышла в 1/4 финала. Ей теперь предстоит сыграть за выход в полуфинал с американкой Мэдисон Кис, которая выбила из чемпионата именитую соперницу испанку Паулу Бадоса со счетом 6-3, 6-1. Продолжает борьбу белоруска Арина Соболенко. Сегодня она играет с теннисисткой из Эстонии Каей Канепи. И свою победную поступь продолжает австралийка Эшли Барти, которая вчера легко выиграла матч у американки Аманды Анисимовой со счетом 6-4, 6-3. У мужчин несколько разочарований. Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев в третьем раунде Australian Open проиграл Марину Чиличу из Хорватии 5-7, 6-7. 6-3, 3-6. Чиличу теперь предстоит сыграть с канадцем Феликсом Аже. Симпатию австралийской публики в некоторой степени удалось вернуть Даниилу Медведеву, который ранее вызвал на себя шквал неудовольствия своими замечаниями после матча с Ником Кириосом. Но теперь он выиграл очередной круг у нидерландца Ботика ван де Зандсхульпа со счетом 6-4, 6-4, 6-2. За выход в четвертьфинал он будет играть сегодня с американцем Максимом Кресси. Канадец Денис Шаповалов выиграл матч у Александра Зверева, который, по мнению обозревателей, сыграл на этот раз необычно слабо. Шаповалов, победивший со счетом 6-3, 7-6, 6-3, ждет четвертьфинального поединка с Рафаэлем Надалем. Без сбоев идет Стефанос Циципас, победивший в третьем круге француза Бенуа Пера. В следующем раунде он сыграет за выход в четвертьфинал с американцем Тайлором Фрицем. Ну и стоит сказать, конечно, что хорошо играет на домашних кортах и австралиец Алекс Диманор, победивший испанца Пабло Андухара в трех сетах. А теперь в четвертом раунде встретится с итальянцем Янником Синнером. Итак, мы приближаемся к увлекательной развязке. Ряды игроков поредели, и после окончания последнего матча в воскресенье за выход в четвертый круг между Пабло Каррено из Испании и итальянцем Матео Береттини, который и выиграл эту встречу со счетом 7-5, 7-6, 6-4, мы связались с российским спортивным комментатором и спортивным журналистом Николаем Саприным. Николай, добрый вечер. Ну что, в сетке остались сильнейшие?
Ну, пожалуй, да, потому что все-таки уже определена стадии 1/4 финала, по крайней мере, первые из тех, кто туда пробились. Но мне кажется, очень интересные будут вот те матчи, которые еще пока в стадии 1/8 не сыграны. Вот тот же, например, поединок Данила Медведева и американца Максима Крейси, очень любопытный вариант для Медведева, потому что американец в очень хорошей форме, и он такая новая звездочка для тенниса и для такого уровня. Но Медведеву, мне кажется, все равно с кем играть, он в любом случае психологически всех сильнее, это просто чувствуется, даже вот чувствовалось, когда он играл с австралийцем Ником Кириосом, который сам любого может выбить из колеи, но вот как раз в случае с Медведевым это ему не удалось сделать, и Медведев победил в том числе психологически. В том числе и атмосфера, потому что все-таки болели за Кириоса там в Мельбурне, разумеется, отчаянно, но Медведев как будто не был разобрался, что к чему. Он, конечно, большой молодец.
Я вижу, что матч Медведева с Кириосом на вас произвел впечатление. А может быть, еще какой матч на прошлой неделе для вас оказался самым, может быть, интересным, неожиданным или увлекательным? Кто вас удивил, а может быть, расстроил?
Ну, я отталкиваюсь в первую очередь от россиян. Угу. Там получилось так, что фактически в один день проиграли Андрей Рублев, Марину Чилича. Казалось бы, Андрей в очень хорошей форме здесь находился. Проиграл Карен Хачанов, Рафаэль Надаль. Вот для многих это такое разочарование, потому что казалось, что у Карена найдется что противопоставить, но хватило Хачанову только на один сет по большому счету. Ну и Аслан Карацев. Это, наверное, одна из главных надежд, потому что в прошлом году был в Мельбурне в полуфинале. И ему достаточно много очков нужно было защищать в сравнении с прошлым сезоном, чтобы в рейтинге остаться на высоких позициях. Но, в принципе, этого не удалось, хотя Аслан очень старался, выиграл перед этим турнир в Сиднее. И здесь Мельбурн играл, как мне кажется, ну, на своем максимуме. Другое дело, что он провел очень много затяжных матчей к своему третьему кругу, которому в итоге уступил. И, наверное, сил не хватило уже тогда.
Выдохся,
очень тяжело. Ему, даже вот ему, казалось бы, физически очень хорошо готовым, было очень непросто. Поэтому, конечно, он проиграл во многом своему графику, своему ритму, своему темпу, поскольку, ну, наверное, в следующий раз он это учтет. Просто несколько иначе будет подходить к подготовке, и, по крайней мере, последнюю неделю перед Австралией на опыт он, наверное, будет отдыхать. Ну, по крайней мере, тренироваться больше, а не играть, как это было сейчас. И еще сегодня в женских матчах хотел бы отметить несостоявшийся все-таки поединок Эшли Барти и Наоми Осаки. Осака ведь выиграла в прошлом году Australian Open. Этого матча ждали в 1/8 финала. Барти, ну, все-таки обе в хорошей форме были. Но Осака проиграла как раз Аманде Анисимовой перед этим матчем. Поэтому такого хита все-таки зрители, к сожалению, не увидели. Жаль, потому что мог быть увлекательный очень матч, один из лучших на турнире.
Но матч Осаки с Анисимовой был тоже очень интересным.
Да, он был очень увлекательным. Аманда Анисимова показала, что она вот сейчас возвращается потихонечку на тот уровень, который занимала еще буквально полтора года назад. У нее очень сложная ситуация, потому что у нее умер папа вот где-то около года назад, и она очень долго приходила в себя. Ей было очень тяжело. Но вот появился у нее в жизни тренер, австралиец, кстати, Даррен Кэхилл, который раньше работал с Симона Халеп и сделал ее первой ракеткой мира. Появился человек, который, кажется, вот в каких-то ситуациях ей заменяет папу, да, и, как мне кажется, это вот настолько перспективный альянс. Да, он, может быть, еще не готов, как показал вот сегодняшний матч с Эшли Барти, например, бороться за титул, но она настолько быстро набрала хорошие кондиции, она на таком верном пути, что у меня, если честно, сомнений нет в том, что у нее может получиться. Самое главное, чтобы они продолжали работать, потому что в этом смысле как раз только через работу может прийти результат. Но она очень хорошо здесь выступила, на мой взгляд.
Это правда. Ну и как вы думаете, у женщин Эшли Барти на домашнем родном корте возьмет трофей?
Вы знаете, мне кажется, она в сумасшедшей форме, и учитывая то, что она выиграла уже два турнира большого шлема разных, и Ролан Гаррос, и Булдон, и очень, судя по всему, хорошо настраивалась и готовилась как раз к Australian Open. Она великолепно готова. Я думаю, что она выиграет. Причем так, без особых затруднений. Сейчас соперницы будут очень серьезные, конечно, в решающих стадиях, это понятно. Но мне кажется, у нее такой запас физической формы, технической, психологической, в общем, всей, как это только возможно. что она должна выиграть без затруднений. Я думаю, что это как раз будет абсолютно закономерно, пока она лучше, чем кто бы то ни было по форме. А у мужчин, на мой взгляд, Медведев, потому что вот даже при тех результатах и уровне игры, который показали другие, тот же Надаль, например, мне кажется, все равно вот Медведев как-то запасы, надеюсь, пока впереди. Но если будут затяжные матчи, например, может, Данилу быть непросто. Но в целом, вот Бартин, Медведев, мне кажется, главный претендент. Конечно.
И в заключение вопрос на засыпку. Потерял ли турнир без Джоковича?
Очень потерял. Но я думаю, что он, по крайней мере, лишился турнира такого увлекательного финала, как Джокович Медведев, потому что, опять-таки, по общему уровню игры, скорее всего, пришло бы все именно тому. Но, с другой стороны, вот эта история и эта ситуация, как мне кажется, власти Австралии поступили абсолютно правильно. Новак великий теннисист, Новак большой человек, но, конечно, в чужой монастырь, как говорят в России, наверное, лучше заходить все-таки уважая, учитывая те правила, которые здесь установлены. Вот и все.
С нами был спортивный комментатор России, спортивный журналист Николай Саприн. Большое спасибо.
Спасибо, спасибо, здоровья вам.
Снова всем здравствуйте. Вы слушаете SBS Russian. С вами у микрофона Лера Швец. Поговорим о школах. Штат Виктория обнародовал свой план начала учебного года и ряд мер по безопасному возвращению в школы на фоне продолжающейся пандемии. И хотя власти и эксперты здравоохранения поддерживают необходимость возвращения детей к обучению в классах, есть немало опасений, что начало первой четверти не будет беззаботным. Подробности у Светланы Принцевой.
Ученики Виктории вернутся в классы в конце января после почти 18 месяцев обучения с перерывами и в онлайн-формате, которые испытали на себе многие учащиеся. Правительство штата Виктория опубликовало свой план начала учебного года, который включает поставку более 14 миллионов экспресс-тестов на антигены в начальной и средней школы. Премьер Даниэл Эндрюс говорит, что будут приняты все меры для защиты сотрудников и учеников от COVID-19. Одним из главных элементов безопасного возвращения в школы будет тестирование с помощью экспресс-тестов на антиген два раза в неделю. Это тестирование направлено на выявление случаев, не обязательно каждого случая, что было бы почти невозможно, учитывая масштабы передачи вируса в сообществе, но речь идет о выявлении как можно большего количества случаев в местных коллективах, чтобы останавливать эти цепочки передачи. Господин Эндрюс добавил, что дистанционное обучение будет использоваться только в крайнем случае. Это будет непросто, не все пойдет именно так, как мы рассчитываем, такова природа этого вируса. Не существует идеального варианта мер. Но благодаря тяжелой работе и правильным намерениям я абсолютно уверен, что мы вернем наших детей в школы и обеспечим им там настолько безопасные условия, насколько мы сможем. Согласно плану, уязвимые с медицинской точки зрения учащиеся и учителя специализированных школ должны будут проводить тестирование 5 дней в неделю. Было заказано более 50 тысяч устройств для очистки воздуха, которые будут доставлены в государственные и негосударственные школы с низкой оплатой к началу первой четверти. Заместитель премьера штата Джеймс Мерлино говорит, что очистители воздуха в классах, наряду с обязательной вакцинацией персонала и масками для учеников 3 класса и старше, признаны надежными мерами защиты от вируса. Более 99,7% сотрудников получили двойную дозу вакцины к концу четвертой четверти. Поэтому я полностью уверен, что сотрудники с энтузиазмом отреагируют на требования о третьей дозе вакцины. Родители будут следить за своим ребенком на наличие симптомов в случае выявления положительного теста на вирус. Но школы больше не обязаны будут закрывать. Профессор Шэрон Голдфилд, педиатр Королевской детской больницы Мельбурна, говорит, что возвращение к обучению в классах повысит эмоциональное благополучие детей. As kids go back, as we get the benefits of the... С возвращением детей в школы будут несомненные преимущества для их психического здоровья и благополучия. И когда дети будут в школах, то мы также думаем, окей, какие есть возможности у нас, чтобы усилить профилактику проблем ментального здоровья внутри этой среды, школ и центров раннего развития, чтобы мы действительно следили за психологическим состоянием детей, так же, как и за их обучением и развитием. Новый Южный Уэльс принял почти идентичный план по возвращению в школы в рамках сотрудничества между двумя штатами. Премьер Доминик Пирате говорит, что его приоритетом номер один является то, чтобы дети оставались в школах. Мы все знаем, что дети лучше учатся в школе не только с точки зрения образовательного процесса, но и с точки зрения психического здоровья и социальных результатов. Именно здесь наши дети учатся лучше всего, и здесь создаются для них новые возможности. Главный медицинский директор Кэрри Чанд говорит, что высока вероятность всплеска случаев, когда школы откроются, независимо от принятых мер защиты. Постарайтесь свести к минимуму другие занятия детей или общение с другими детьми во время ночевок и каких-то мероприятий, которые могут привести к заражению, чтобы мы могли сохранить возможность лично посещать школу. Хотя многие родители поддерживают этот план, есть и те, кто по-прежнему обеспокоен потенциальным влиянием новых мер безопасности на детей. Лично мое мнение, что 2 теста – это слегка перебор. Я думаю, мог бы быть и 1 в неделю. Меня это устраивает, пока тесты проводятся дома. Но я не очень доверяю кому-то еще, постоянно тестирующему мою дочь в школе. Это травматично для детей, поэтому я думаю, что просто даже слышать про эти 2 теста в неделю – это слишком для ребенка. Федерация учителей Нового Южного Уэльса обеспокоена здоровьем и безопасностью учащихся и сотрудников, и их семей по всему штату. Президент федерации Анжела Гавриелатас говорит, что начало учебного года будет тяжелым, и многие сотрудники уже испытывают по этому поводу тревогу. Нет другой отрасли, где требуется находиться на рабочем месте буквально с сотнями других людей. В некоторых случаях более чем с 2000, в ограниченных, часто плохо проветриваемых помещениях, также известных как классы, вместе с еще порядка 30 людьми. Квинсленд уже отложил начало учебного года. Министр здравоохранения Ивет Дат поблагодарила родителей, которые приводят своих маленьких детей на вакцинацию. Среди группы детей от 5 до 11 лет у нас сейчас почти 25%, то есть почти каждый четвертый из наших детей в возрасте от 5 до 11 лет вакцинирован. Это 24,62%. Я напомню родителям, что не менее важно вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет. У нас пока нет 70-процентного показателя вакцинации двойной дозой для детей в возрасте 12-15 лет. Поэтому мы действительно хотим, чтобы эти цифры выросли до того, как начнется новый учебный год. Южная Австралия также объявила о поэтапном возвращении к обучению в школах. Информация подготовлена по материалам Брук Янг из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Ну и от школ к учебе, а именно обучению языкам. Александра Айхенвальд, специалист по полевой лингвистике, профессор университета Джеймса Кука в Кернсе. В преддверии 26 января мы поговорили с Александрой о том, как потеря языка влечет за собой потерю идентичности, почему важно стараться сохранять языки коренных народов, а также немного поговорили про ее книгу «I saw the dog, how language works», поступившую в продажу в конце прошлого года.
У вас полгода назад, чуть больше, вышла книга. Расскажите вкратце про нее.
В общем, цель этой книги – показать. Первое – это то, что как язык важен для того, как мы живем, потому что в достаточно сильном смысле язык, то, как мы говорим, отражает наши отношения, наша социальная иерархия и наши интуиции. Это первое. Кроме того, как языки связаны между собой, потому что, например, если посмотреть на русский язык, то там очень много слов, которые… это же ивритское слово, а это арабское слово. Но между между языками может быть отношение, как между людьми, родственное и такая типологическая схожесть. А последняя глава, как бы сказать, самая трагическая. Мне писать ее было тяжело морально. Она называется «On the brink», что значит как бы на грани. К сожалению, языковое многообразие находится в состоянии именно что на грани исчезновения. И вот мы, как лингвисты, пытаемся сделать все, что мы можем, чтобы эти языки документировать, потому что через эти языки можно увидеть то, что мы иначе не увидим. Языки дают нам такое как бы окошко в человеческое сознание.
Как сохраняют языки?
Может быть, наверное, начать с того, как их не сохраняют. К сожалению, колониальная история по всему миру, в том числе, естественно, и в России, англоязычном мире, испаноязычном мире, португалоязычном мире, достаточно трагическая. Потому что как только приезжает колонизатор, народ, который жили на колонизируемой территории, немедленно или велено подчиняться, выучить чужой язык, наверное, учат тем или другим образом, теряют свой. Иногда их просто всех убивают. Проходит очень много времени, и в какой-то момент сами люди, уж особенно лингвисты, вдруг понимают, что нужно что-то сделать, чтобы все-таки это прекратить. С одной стороны, чтобы, может быть, языки возродить, а может быть, языки и сохранить. Что мы делаем, мы, как лингвисты, делаем для сохранения языков? Мы работаем с носителями, если они есть, или с архивами. И прежде всего документируем языки, пишем грамматики, словари, педагогические материалы. Вот я это сделала для, наверное, 4 языков. Всякий раз новое поколение говорит иначе. Но в ситуации, когда есть давление английского языка, скажем, в Австралии или португальского в Бразилии, дети действительно говорят совсем-совсем не так. То есть они не употребляют те окончания, которые стоило бы употреблять. Они вставляют такое количество языков, форм из английского или всяких других языков, что просто это странно. Опять же, вопрос лингвиста. Насколько с этим надо бороться? Вот моя позиция такая, что бороться ни с чем нельзя, не надо. Решение принимает община языковая. Если дети учат язык хоть в какой-то форме, и то хорошо. Но, к сожалению, что при этом происходит? Немножко похоже на то, что происходит с нашим великим барьерным рифом. И великий барьерный риф, поскольку меняется климат, он теряет свои замечательные красивые цвета. Как бы он выбеливается, 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 скоро у нас будет просто большая белая стена. Не столько стена, но как бы барельеф, а не барьерный риф. И то же самое происходит с языками, потому что дети эти, хоть они и говорят, что замечательно, они уже не учат традицию, они не умеют рассказать традиционную историю, они не помнят историю народа. А если они помнят, то очень часто они открывают книжку и читают из книжки.
Расскажите немного вообще про Австралию. Какая работа есть над сохранением языков и какие трудности основные сегодня?
Главная трудность – это австралийское правительство. Существуют важные продуктивные инициативы со стороны общин. Пример. Совершенно удивительным образом в разных местах в западной пустыне происходит преподавание и поддерживание традиции одного из самых витальных и живых языков, языка западной пустыни. Питанджаджары, Янгуджаджары и прочее. Язык аренчи. Это тоже язык, на котором говорят, и его, как я понимаю, его преподают в школах. И главное, что существуют носители, старики в основном, потом люди среднего поколения, которые его поддерживают. И дети его учат. Перед самым Рождеством 40 преподавателей аборигенских, скажем так, языков первых наций в Австралии получили интересный месседж. Спасибо, вы нам больше не нужны. Это были преподаватели местных языков. Даже если на этих языках, скажем, унгаринен или банджеланг, может быть, как бы никто не говорит, вот как мы с вами говорим по-русски, это все равно очень важно, чтобы дети получали хотя бы какое-то знание, и чтобы это поддерживалось. Все доверяют учителям и на школу рассчитывают. И вдруг приходит правительство и говорит: «А, до свидания». В штате Куинсленд, особенно север Куинсленд, был центром языкового многоязычия. Очень многие из этих языков, в общем, практически, я бы не сказала, исчезли. Они существуют. Есть очень малое количество носителей. Есть страшный интерес к тому, чтобы вот давайте хотя бы для нашей идентичности, хоть немножко выучим слов хотя бы. Один из этих языков, на котором, кстати, говорят весьма хорошо, в районе Куктауна, Гугеймезер, из которого происходит слово «кенгуру». Вот, так оно и пошло по всему миру, из языка Гугеймезер. И один из важных языков, потому что он хорошо описан, потому что есть материалы, потому что есть носители, и один из самых главных старцев, Энни Грант, вот не то, что он говорит на этом языке, ему уже очень много лет, он не очень хорошо себя чувствует. Энни Грант слушает радио и слышит, что 40 преподавателей аборигенских языков получили эту самую такую записку. До свидания. Он в большем еще шоке, чем мы, потому что реакция такая. У него и у других представителей общины Дербал. Ну что ж такое? Мы пытаемся что-то сделать, а правительство не дает денег и нас не поддерживает. То есть я думаю, что это главная трудность отсутствия поддержки.
Обыватель простой спросит у вас. Ну, умирают, и пускай умирают. Какая разница, у нас есть английский язык.
Есть огромное количество литературы, связанной с тем, что иметь что-то свое, свой язык, свою культуру, это важно для поддержки психологического и умственного здоровья. Потому что если ничего нет, если ничего не осталось, то кто мы? Мы как Иван родства непомнящий. Для представителей разных слоев аборигенов потеря языка, потеря культуры, потеря истории. И в результате что мы видим? Мы видим самоубийство, мы видим людей, вот ну, если пройтись по вечерам по улицам Кенса, мы видим людей совершенно потерянных, они как-то ходят, они какие-то пьяные у них, может быть, под влиянием наркотиков или что-то такое. То есть полное человеческое несчастье. Если им есть что, за что держаться, а именно их идентичность, которая проявляется через культуру, их язык, и хотя бы несколько слов, это людей поддерживает. Это мы и стремимся существенно сохранить многоязычие и многокультурность, чтобы люди чувствовали себя лучше.
января 26 на всех платформах и на сайте SBS Russian выходит специальная серия подкастов «Расскажи мне про Австралию».
Кенгуру, коалы, серф, паруса оперного театра и перелет минимум в 20 часов. Вы догадываетесь, о какой стране я говорю. Я Лера Швец и подкаст «Расскажи мне про Австралию». Каждую неделю я буду делиться с вами рассказами про разные уникальные аспекты австралийской культуры. И да, конечно, про акул тоже пойдет речь. Австралии как стране чуть более 250 лет. Но коренные народы живут на этой земле уже порядка 80 тысяч лет. Так что в Австралии вы найдете старейшую культуру в мире. У каждого коренного народа свои уникальные языки и традиции. И всего за этот длинный временной период их насчитывалось несколько сотен. На сегодняшний день сохранилось порядка 100 коренных языков, на которых говорят в разных общинах на материке и прилегающих островах. Для коренных народов Австралии невероятно важна духовная, социальная, культурная и физическая связь с их землей. Она сохраняется и по сей день. Австралия была колонизирована в 1788 году, а официальной страной она стала в 1901 году. Хотя все думают, что Сидней, где находится Сиднейский оперный театр, это столица Австралии, на самом деле столица в Канберре. Сидней и Мельбурн яростно боролись за это место, а Канберра в итоге стала компромиссом, чтобы угодить всем. Точнее, наверное, чтобы угодить Канберре. В Сиднее и Мельбурне и без этого скучать не приходится. В настоящее время в Австралии живет около 25,5 миллионов человек. И, конечно, самая отличительная черта этой страны – мультикультурализм. Жители Австралии говорят на более чем 200 языках, а мы в SBS вещаем на более чем 60 из них. Сюда, конечно, входит и русский. Наше русскоязычное сообщество Австралии разнообразно. Все мы привносим диалекты, обычаи и традиции разных стран, от России до Кыргызстана. В следующий раз мы поговорим об океане и пляжах, первом в нашем подкасте из 6 частей. В течение ближайших 6 недель мы также посмотрим, что австралийцы любят есть, где они проводят свободное время, как у них развился акцент и многое другое. Начиная с января этого года, слушайте «Расскажи мне про Австралию» в приложении SBS Radio, Apple Podcasts, Spotify или на других платформах.
Со 2 по 13 февраля в Сиднее пройдет 10-й фестиваль документального кино «Антенна». В этом году будет представлено сразу несколько фильмов о России и Белоруссии. И в их числе фильм уважаемого во всем мире российского документального режиссера Виталия Манского «Горбачев. Рай». В фильме 90-летний Михаил Сергеевич пускает команду режиссера в свою повседневную жизнь в его служебном доме под Москвой. Мы поговорили с Виталием Манским о том, как он работал над фильмом, о работе Михаила Сергеевича Горбачева в мировой... Простите, о роли Михаила Сергеевича Горбачева в мировой истории и о том, как тот предложил нежданную свободу миллионам людей в мире.
Я не могу согласиться с некоторыми отзывами, которые говорят о том, что предстал такой старый, уставший мужчина, который поменял судьбу многих, но сейчас он вроде как всеми забытый или, хуже того, даже в каком-то плане ненавистный людьми в его собственной стране, для которой он много сделал. Мне так не показалось. Мне он показался совершенно принявшим многое, что с ним произошло, совершенно спокойным, текущим вот по этому течению вот этой реки, про которую он поет. Тепло на душе было, когда закончился фильм. С какими чувствами вы заканчивали работу над своим фильмом?
Нет, ну, безусловно, я испытывал очень теплые чувства, испытываю к Горбачеву, и чувство благодарности за те годы надежды, которые он дал мне и еще миллионам людей. И для многих миллионов людей эти годы надежды материализовались в реально новую, обновленную жизнь. Я имею в виду Восточную Европу, Балтийские страны. Ну, а для кого-то, благодаря пришедшим Горбачеву на смену идеологам, как бы считаются годами потерь, катастроф, каких-то разочарований. Но здесь мы ведь говорим с вашей подачи не о том, что я закладывал, а о том, как считывается картина. И здесь я хочу заметить, что любое произведение, любая картина, как, собственно, наверное, и любой факт, считывается в разных аудиториях, в разных обществах соразмерно знанию, пониманию, вовлеченности, как бы и статуса самого общества. И в этом смысле в России, где зрители, вовлеченные зрители, наверное, нужно сделать такую ремарку, понимают, в какой степени государство пытается переложить все свои промахи, все свои поражения, все свои заблуждения на плечи предшественников, и в первую очередь Горбачева, коль скоро именно Горбачев, ну так уже такая как бы сформулированное понятие «Горбачев развалил Советский Союз». То есть никто, в принципе, из ныне живущих обывателей не хочет ковырнуть эту надпись, так сказать, и содрать этот вот слой и заглянуть, что же там на самом деле. Она уже забетонирована. То есть, условно говоря, я думаю, скоро нынешняя кремлевская власть возведет где-нибудь монумент такой, вот как есть эти слова, выбитые в бронзе, «никто не забыт, ничто не забыто», да? Вот что-нибудь такое, Горбачев развалил Советский Союз. Поэтому картина, которая попадает с трудом, кстати сказать, проникает к российской аудитории, она у российской аудитории и вызывает иные чувства, созвучные с вашими у тех, кто понимает, что же там за этой фальш-панелью с надписью «Горбачев развалил Советский Союз», и те, кто не понимает, те, кто приняли эту идеологему, и она у них уже сидит в их сознании, они, в общем, я ведь скажу, что очень большой процент населения России убеждены, что Горбачев живет в Германии. Он продал Советский Союз, он продал Восточную Европу, он предал Варшавский договор, и он живет в Германии припеваючи за счет немецкого правительства.
В фильме «Горбачев и его окружение» встречает 20-й год. Через полтора месяца после этого все кардинально меняется в мире. В России вообще тоже процессы какие-то ускоряются очень сильно. Иностранные агенты, Навальный, недавно закрытый вот мемориал. Я не могу спросить у Горбачева, поэтому спрашиваю вас. Тяжело вот философски относиться в такой ситуации, в такой обстановке, думать про реку, которая все-таки однажды растает.
Ну, давайте понимать, что Горбачеву уже 91 год, и он трезво оценивает свою жизненную перспективу, как, в общем, ну, это более чем логично. И в этом фильме мы его застали в его переходном периоде. По сути дела, в этом переходном периоде он в том числе с нами прощается. Это его внутреннее ощущение некой завершенности своего жизненного цикла. И поэтому он так говорит о этой весне, которая когда-то придет, но молодость уже не вернется. То есть циклы природы будут неизменны, а твое в них участие не предусматривается. Вот о чем эта украинская песня, которую он с таким упорством поет.
В фильме «За кадром» вы говорите, нам было важно понять, как человек, оказавшийся на вершине коммунистического режима, решил его сломать. Вы поняли, как? Получили ли вы ответ на свой вопрос?
Иногда вопрос важнее ответа. И это касается не только тех вопросов, которые я задаю в фильме, но и тех ответов, которые не дает Горбачев. Процесс поиска ответа и уход от ответа в кинематографическом, не в журналистском, а в кинематографическом смысле куда ценнее. Для меня этот вопрос был важен своим фактом постановки, потому что, опять же, спустя эти 30 лет, даже уже более, уже никто не помнит, как это все происходило, а это предельно важно. Человек, назначенный старцами Политбюро, по сути дела, на хозяйство. То есть он не был ими назначен вот для того, чтобы он, так сказать, что-то там рушил и совершал какие-то революции. А просто они были столь стары все, что им было тяжело поднимать голову с подушки в своих кремлевских больницах, ну так, условно говоря. И этот парень, не имея в этом политбюро стариков, ни одного человека, с которым можно было бы просто даже хотя бы намеками поговорить о своих планах, начинает шаг за шагом вымывать этих стариков из ареопага кремлевской власти, подтягивать молодых людей, выстраивать вокруг себя когорту реформаторов и начинает осознанно реформирование этой системы, по сути, совершая слом этой системы. А он был там один. Он делал первый шаг один, второй, пятый, десятый. И это очень важное обстоятельство для понимания его роли. Потому что сейчас, к сожалению, так все это списовалось у потребителя. Как же, был там Шеварднадзе, был Яковлев, там Ельцин. Все, и они вот такие вот молодые, задорные, все это делали. Ничего не было. Был один 54-летний Горбачев и старики. И он это все разорвал в клочья.
Вы спрашиваете его в начале фильма. Для русского народа свобода органично или демократия – это и есть насилие над русским народом? Он вам на это отвечает. Отвечая на этот вопрос, можно найти и то, и другое.
Свободолюбие, и рабство. Мне действительно интересно понять, а свобода для русского человека, она органична? И когда Горбачев отвечает, что и то, и другое, я его и слышу, что да, русский человек в чем-то свободолюбив, но, видимо, у этого свободолюбия есть свои, как говорит Путин, красные линии. Он свободолюбив, я не знаю, в пространстве своего там земельного участка, в рамках, ну, отношения к собственной жизни. Но по отношению, наверное, к высшей власти его свободы заканчиваются. Вообще говоря, если взглянуть на карту территорий, на которых было крепостное право, это вот ровно территории, где не очень хорошо со свободой. И, кстати, что любопытно, эти территории проходят не по территориям нынешних границ России. Они проходят и по территориям сопредельных государств, и там вот, где они проходят эти границы, даже в этих государствах происходит деление этих государств на две части. И это не вопрос, что те части, которые менее свободны, они просто ближе к России, и поэтому магнетизм империи им там заморачивает голову. Это что-то более глубинное. Поэтому вот это горбачевское и да, и нет.
Он кажется, как будто себя отдаляет от всех событий, в которых он играл очень важную роль. И он настойчиво говорит только про свою жену, вот, про любовь, там, про семью. Все эти вопросы, вот когда к нему приходит Чулпан Хаматова там, говорить по поводу постановки, он вот тоже как-то все с улыбкой, что ну что там, жизнь поменял кому. Как будто вот это вообще не про него.
Так показалось это нет, это не показалось, и это не кокетство с его стороны, но он очень хорошо понимает и отдает себе отчет в том, как он повлиял на судьбы мира. И когда он отдает себе этот отчет, он может сказать: да, все это от лукавого. Вот я помню наш с ним другой разговор. Очень давний, лет 20 назад, что-то мы там, когда он еще был, как я понимаю, достаточно молод, в сравнении с нынешним днем, мы просто уже выпивая, там говорили о смысле жизни. И он говорит: ну вот, слушай, я был, говорит, в Грузии, встречался там с долгожителями, пастухами в горах. Говорит: ну послушай, ну что это у него за жизнь? Вот за его там 100 лет над ним 3 раза самолет пролетел. И это у него вот событие. Это тот же Горбачев. Правда, ему тогда было, ну, допустим, 75 лет.
Зачем этот фильм смотреть иностранцам? Что они могут из него понять?
Мой фильм не про понять, мой фильм про почувствовать. И чувства являются толчком к познанию, а как следствие и пониманию. Я хотел дать почувствовать человека, который совершил существенные, кардинальные, революционные события, которые изменили ход истории. И в фильме об этом намекается. Это у нас поэзия, которая тебя вдохновляет на то, чтобы ты, ну, если совсем ленивый, заглянул в Википедию. Если чуть-чуть более себя уважаешь, то куда-то в более глубокие источники. И в результате понял про то, как хрупко устроен этот мир. Про то, как этот фундамент не забетонирован, а из такого вот песка и при каком-то дуновении ветра все может просто к чертям собачьим лететь. Что, собственно говоря, сейчас и происходит. Этот фильм попадает на вот этот градус сегодняшнего момента, когда мы вновь возвращаемся на круги своя, на вот это новое противостояние, на эти ракеты, которые Путин собирается все-таки наперекор Карибского кризиса установить на Кубе, ну и так далее и тому подобное. И вот мы видим, и, кстати, в том числе, мы видим свободного человека. Даже в свои дремучие 90 лет, когда уж так комфортно себя изображать память, вот никакого памятника, а живой человек с слабостями, самоиронией, заблуждениями, страхом, силой, все вместе. И это, когда ты, ну, так невольно сравниваешь с некоторыми нынешними правителями мира, это тоже должно вызывать определенные мысли и эмоции у зрителя.
Показ фильма «Горбачев рай» состоится 7 и 13 февраля. Фильм представлен в сотрудничестве с фестивалем русского кино «Russian Resurrection». Также 4 февраля Виталий Манский примет участие в панельной дискуссии на тему «Может ли искусство развиваться в тоталитарных режимах?». Дискуссия «Doc Talk» пройдет в Powerhouse Museum, а Виталий Манский примет участие в ней по видео из Латвии. В ожидании фестиваля на сайте или в приложении SBS On Demand вы можете бесплатно посмотреть другую работу Виталия Манского «Фильм «Свидетели Путина». В честь десятилетия фестиваля «Антенна» SBS On Demand и фестиваля «Антенна» представляют вам несколько самых лучших фильмов за все годы существования фестиваля, в их числе «Свидетели Путина». Ну а теперь, под конец, давайте посмотрим еще раз, какие новости у нас самые свежие на данный момент.
В Новом Южном Уэльсе за минувшие сутки зарегистрирован 15091 новый случай заболевания COVID-19, в Виктории – 11695. Вакцина Novavax от COVID-19 получила полное разрешение на использование в Австралии, и Великобритания и США предупредили Россию, что ей грозят серьезные экономические санкции. Это были главные новости SBS к этому часу.
Ну, вот и все. Напоследок предлагаю вам послушать музыканта Искандера Еримбетова. Искандер изначально из Казахстана, но уже давно живет и работает в Москве. Одна из самых его известных работ – это саундтрек к документальному фильму «За закрытыми окнами» про музыканта Децла, про то, как он жил и почему же он умер так рано. Песня «Против ста» – Искандер и Соломея. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо большое, что были в этот понедельник с SBS Russian. Новости вам сегодня подготовила Виктория Станкеева, а программу вела, кстати, в первый раз, я, Лера Швец. Хорошей всем недели!
Как всегда, когда завтра война, 10 против 100. Я так хочу оторваться от себя и в себе я. Мысли, что легче остаться тебя самого. Спи спокойно, мой друг. Но вдруг взрывается что-то внутри, вдруг ты видишь все эти глаза, и как маленький плачешь в метро.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.